и космической отрасли, вообще де-факто Советского Союза. К нам Андрей Колесник присоединяется, независимый эксперт по космической деятельности. Господин Колесник, здравствуйте.
Доброго дня.
Андрей, расскажите, пожалуйста, нам немножко поподробнее, что такое вооруженные военно-космические силы Российской Федерации. Вот мы уже немножко поговорили с Олегом Ждановым. Он говорит о том, что это только спутники-шпионы. Действительно, это только, ну, это только так. И можно ли говорить о количестве этих спутников, о возможностях, которые появляются у Российской Федерации? Они зачем шпионят? За другими спутниками или могут шпионить, ну, вот, за территории стран НАТО?
Вообще, военно-космические силы, они состоят из нескольких компонентов. В данном случае у России есть собственный космодром, это Плесецк в Архангельской области, с которого запускаются все военные спутники России. И используются несколько типов ракетоносителей в зависимости от класса спутника, который запускается. То есть если это небольшие спутники, например, дистанционное зондирование Земли или наблюдение Земли с космоса, их еще называют, то тогда это используется ракета легкого класса и полярная орбита у этого спутника, то есть он пролетает через полюса. Если запускаются спутники, например, связи, то это более массивные спутники, они запускаются другими ракетоносителями, более мощными. И, исходя из того, какие цели стоят перед космической группировкой, она делится на спутники, прежде всего, дистанционного зондирования Земли, то есть это шпионаж с помощью оптики, шпионаж с помощью радаров. Дальше спутники могут быть космической связи, военной космической связи, то есть их возможностями используются вооруженными силами на Земле для связи между различными подразделениями и несколько, кстати, боевых машин, которые обеспечивали космическую связь. Наши, например, вооруженные силы захватили при освобождении Киевской области. Третий вид спутников – это спутники электромагнитного воздействия, те, которые могут глушить сигналы других спутников, спутников противника, например, глушить сигналы спутников GPS. Дальше есть спутники, специальные метеорологические военные спутники. Они дают погоду для непосредственно вооруженным силам, которые используют ее на море, на суше или в воздухе. И фактически можно еще сказать, что к этим войскам относятся противоспутниковые ракеты, подразделения, которые обеспечивают возможность сбивать спутники с Земли на орбите. Кроме того, сейчас появился новый состав спутников, которые могут реально подойти к чужому спутнику и не давать ему работать в том диапазоне, в котором он работает. И плюс еще были недавно испытания спутников, которые фактически выстреливают микроспутниками, которые могут непосредственно приближаться к чужому спутнику и наносить ему вред физическим воздействием, то есть своим ударом об него или выпуском какого-то, скажем так, микроснаряда, который может изменить траекторию спутника и лишить его возможности функционировать так, как он был задуман.
Господин Колесник, а сколько у России вот таких вот спутников, так сказать, двойного назначения, или военного, или двойного назначения, таких ударных, да, спутников, шпионов и тому подобных? Есть какие-то данные по количеству их?
В принципе, все спутники военные, они отслеживаются другими странами, прежде всего Соединенными Штатами Америки, которые ведут соответствующий каталог их. Все они нумеруются, и действительно они подсчитаны вплоть до единицы. Их количество исчисляется десятками и приближается к сотне. Все спутники, которые находятся в Российской Федерации, они имеют непродолжительный срок службы, поэтому постоянно группировки их пополняются за счет выведения и других спутников из строя. Например, та же система ГЛОНАСС, российская навигационная спутниковая система, она имеет двойное назначение как гражданское, так и военное, но военные имеют приоритет, и они в случае чего могут приостановить распространение сигнала для гражданских целей, используется чисто в военных. И вот, например, в этой группировке ГЛОНАСС должно быть не меньше 24 спутников для того, чтобы они могли обеспечивать полностью связь именно навигационную именно для военных целей. И если говорить о том, сколько спутников должны быть вообще в этой системе, то обычно еще держат несколько спутников в резерве, для того, чтобы если вдруг один выйдет из строя, то моментально включится резервный спутник. Таким образом, каждая группировка, то ли навигационная, то ли коммуникационная, то ли разведывательная, оптическая, то ли разведывательная радарная, то ли разведывательная электромагнитного воздействия, они все имеют разное количество спутников, но всегда они имеют и спутники резервирования, которые могут войти в действие, как только какой-то из основных спутников неожиданно выйдет из строя. То есть, рассчитывая из этого количества, то, конечно, количество военных спутников достигает около сотни.
Мы вот сейчас с Олегом Жданом вспомнили, как в прошлом году Россия сбила, расстреляла свой собственный спутник. Таким образом, вот тренировались они сбивать спутники. Как отреагировала вот западная общественность тогда на вот этот вот факт? И возможно ли как-то, ну, противодействовать атаке западных спутников? То есть есть ли технологии, подготовился ли Запад к тому, чтобы его спутники Российская Федерация не могла сбить тогда, когда это и будет нужно, и там, где это будет нужно ей?
Фактически противоракетная оборона от спутников, она, конечно же, существует, но она малоэффективна. И тот случай, который вы вспомнили, который был 15 ноября прошлого года, он просто продемонстрировался России о том, что они тоже обладают этим оружием, и если будет необходимость, то они смогут вывести из строя значительное количество военных спутников противника и таким образом не дать возможность их использовать для поддержки наземных операций. И как выходит в данном случае, например, те же Соединенные Штаты Америки или другие европейские страны? Они в данном случае показали, на примере, кстати, Украины, военных действий в Украине, о том, что привлекая для выполнения военных задач коммерческие компании, которые имеют свои флотилии спутников, можно, в принципе, обезоружить, в кавычках, возможности России по уничтожению спутников. Поскольку Россия всегда стремилась иметь столько противоспутниковых ракет, сколько имелось военных спутников потенциальных противников, то никогда Россия не рассчитывала на то, что флотилии коммерческих компаний будут также использоваться в военных целях. А коммерческие компании, например, только по обеспечению наблюдения Земли из космоса наличивают на сегодняшний день больше 200 спутников. И вот на такое количество уже коммерческих спутников у них никакого оружия нет. А если еще брать во внимание, что спутниковую связь для военных мы стали использовать от компании SpaceX под названием Starlink, то там вообще группировка сегодняшняя насчитывает более 2000 спутников, а должна быть не менее 12 тысяч с возможностью расширения до 42 тысяч. То есть такого количества противоспутниковых ракет в России физически нет и никогда не будет. Таким образом, фактически поменялась парадигма ведения военных действий из космоса для поддержания наземных действий, что, используя возможности коммерческих компаний, в рамках государственно-частного сотрудничества удалось фактически избежать непосредственного воздействия противника на те средства, которые могли бы ему угрожать. То есть в данном случае рассредоточение возможностей как военной разведки, так и военной коммуникации, связи интернета, дает в данном случае нам, имея такого союзника, как Соединенные Штаты Америки, фактически возможности беспрепятственно осуществлять все возможности, которые дает космос нам на Земле во время планирования и проведения наземных боевых действий.
С нами Андрей Колесник, независимый эксперт по космической деятельности. Андрей, а можете нам немножко рассказать о том, как это в ноябре прошлого года Россия атаковала спутник? Это как выглядело вообще? То есть подлетает другой спутник и расстреливает специализированными ракетами его?
Значит, этот спутник, который они расстреляли, вообще это был спутник, запущен еще в советское время, в 1982 году. Кстати, он был спроектирован и произведен в Днепропетровске в том, нынешним КБП в ДНМ разработан, а Южмашем произведен. Он тогда летал на орбите намного выше, чем он сейчас был. Тут, за это время он спустился за 40 лет с орбиты высотой почти 800 километров на орбиту 500 километров. И этот спутник был сбит единственной ракетой, которая была запущена как раз из района космодрома Плесец в Архангельской области. И был наведено соответствующими станциями наведения. И в результате его подрыва, физического уничтожения, образовалось очень много осколков. Те, которые видимы с помощью различного оборудования Земли, их насчитывают более 1500. И эти осколки, они неожиданно вдруг оказались опасными для Международной космической станции, поскольку некоторые из них начали пересекать траекторию Международной космической станции. Из-за этого тогда космонавты вынуждены были спрятаться в своих пилотируемых космических кораблях для того, чтобы экстренно покинуть, в случае чего, Международную космическую станцию, ну, фактически, как фильм «Гравитация». И эти осколки до сих пор представляют опасности для пилотируемых полетов в космосе и для тех космических аппаратов, которые запускаются на ближайшие к месту орбиты, на которой был уничтожен этот спутник. Тут-то фактически одна ракета со средствами наведения смогла осуществить этот удар. И такие тесты, они были произведены не только Россией, когда-то это произвел Соединенные Штаты Америки, Китай это и Индия. Но в отличие от России, эти тесты были проведены на небольшой высоте, когда спутники находились на высоте где-то 200-250 километров над Землей, и они через 2-3 года все осколки потом просто сгорели в плотных слоях атмосферы. Тогда как Россия, наоборот, сделала этот тест на той высоте, где еще очень долго, несколько десятилетий, эти осколки будут угрожать будь какой космической деятельности.
Андрей, а зачем? На этих высотах. А зачем так высоко, да? Зачем вы так неэкологично расстреляли спутник россияне?
А они об этом не думали. Я думаю, прежде всего, они показали, уничтожая спутник, который был проектирован на украинском предприятии, они показали, насколько они относятся вообще к нашему государству, это раз. И во-вторых, они показали, что для них ничего, никаких ограничений нет, и они могут, несмотря ни на что, готовы уничтожать все и вся, что есть в космическом пространстве, включая угрозы Международной космической станции.
Касательно вот опять этой публикации в издании The Times, говорят о том, что могут совершить что-то гораздо более агрессивное российские спутники, либо шпионят за другими спутниками, либо пытаются их атаковать. А что значит шпионят? Можете вот немножко расшифровать слова сэра Майка Уикстоуна, командующего штабом Королевских военно-воздушных сил Британии? Вот они приближаются к другим спутникам западным, так понимаю, зачем, чтобы что? Что значит шпионить?
Во-первых, они могут нарушить функции этого спутника тем, что, находясь рядом, они просто могут издавать какое-то электромагнитное излучение, которое блокирует сигналы с этих спутников. Это раз. Второе, если код открытый передачи информации с спутника, можно перехватывать эту информацию и передавать для дешифровки, для расшифровки его на Землю, и таким образом знать то, что какой объем информации и о чем этот спутник ведает и дает противнику насчет того, что происходит на Земле. И благодаря вот такому шпионажу фактически эти спутники, они больше раскрывают планов противника, потому что, как правило, сейчас все более-менее развитые страны используют именно спутниковую связь, спутниковые средства наблюдения для поддержки наземных операций.
Расскажите нам немножко об этике в космосе. Если приближается российский спутник к другому спутнику, ведется какие-то агрессивные действия или действия, которые можно считать агрессивными, что считается нападением? Ну вот, допустим, это какой-то западноамериканский спутник, да, и либо российский приблизился к нему и шпионит, либо может атаковать. Это может рассчитываться как нападение на Америку, да, на воздушно-космические силы Соединенных Штатов Америки?
Да, конечно. Фактически любой космический аппарат, который находится в космосе, он является собственностью этого государства. Об этом космическом аппарате подаются сведения в реестр, который ведется в Объединенных нациях, в Организации Объединенных Наций есть такой реестр космических аппаратов, и там указывается, собственно, под каким флагом этот спутник находится, и под защитой какой страны он находится. Естественно, такие агрессивные действия, они могут рассчитываться как нападение. Так же самое, если бы на море, на какой-то корабль в международных водах напал бы другое государство своими военными кораблями.
То есть это как активация, если это страна НАТО, то это активация 5-й статьи, можно так сказать.
Да, да. И фактически можно сказать, что именно международное морское право в данном случае более применимо как раз и к тем действиям, которые сейчас могут происходить в космосе со стороны России. Кстати, именно в конце 2018 года подобный российский спутник очень близко подошел к франко-итальянскому военному спутнику, чем вызвал перебои его в работе. Тогда и Франция очень резко на это отреагировала, и через полгода уже президент Франции Макрон объявил о том, что они тоже создают свои космические войска и резко увеличивают финансирование этого направления. Вот, для того, чтобы защитить свои космические объекты от потенциального агрессора.
Спасибо, Андрей, большое. Безумно интересно было вас слушать. Андрей Колесник, независимый эксперт по космической деятельности, был вместе с нами. Присоединяется к нам Юрий Драчук, эксперт в аэрокосмической отрасли. Юрий, здравствуйте.
Доброго дня вам. Чути мене добре?
Да, вас прекрасно слышим. Юрий, ну вот тоже хочется, чтобы вы прокомментировали вот эту вот публикацию британского издания The Times о том, что, мол, есть угроза того, что Россия откроет еще один фронт уже сейчас в космосе. Вот с вашей точки зрения, почему эта публикация появилась именно сейчас? И действительно ли может Россия решиться на какие-то провокации в космосе, учитывая то, что мы сейчас слышали от Андрея Колесника, что это, ну, пятая статья, если это американский государственный спутник, да, то это нападение на Соединенные Штаты Америки. А, наверное же, хочется Российской Федерации немножко помочь себе воевать с Украиной, выведя из строя какие-то спутники, которые передают GPS-сигналы или данные вооруженным силам Украины.
Насправді космос – територія майбутнього впливу, і тут, безумовно, я думаю, що для багатьох це очевидно, всі майбутні війни, перевага на Землі залежить від того, хто буде панувати у космосі. І хочемо ми, не хочемо, як ми до цього ставимося, це різні речі. Наразі державна монополія усіх держав на космічний простір скасована, починаючи від Dragon Capital і так далі, і так далі. Ну, а якщо говорити про Росію, то ми маємо говорити і про кошти. Ну, наразі я, відверто кажучи, не бачу вагомих підстав вважати, що Російська Федерація має можливості для якихось активностей в космосі. Це можна проаналізувати динаміку 2021 року, де були гучні заяви Путіна, що ми потрібно знову відновити наше панування, але одразу після цього він скорочує бюджет Роскосмоса і всі космічні програми фактично суттєво урізає. Ну, чому це сталося, ми бачимо. Насправді він готувався до сухопутної війни і не міг розпорошувати ресурси. Як ми бачимо, Україна в цьому переконалася. Щодо інших ресурсів, ну, великий контракт з OneWeb британської компанії на запуск їхніх супутників до космосу Росія також втратила. І якщо говорити про війну, про озброєння, про компетенції в цій сфері, то Росія, як на мене, їх втрачає. І конкурувати, власне, наразі вона просто не здатна.
А почему публикация тогда это появилась, как вы считаете, Юрий? Ну, говорят о том, что Россия способна, приближается к другим спутникам, угрожает их, может какие-то агрессивные действия производить?
Ну, російські кораблі наближаються так само до країн Скандинавського півострова, потім до Британського, Туманного Альбіону і так далі, і так далі, і так далі. Росія взагалі країна, яка завжди демонструє свою неабияку агресивність і активність, але по факту, як ми бачимо, далі заяв. Ну, я не можу наразі з своєї суб'єктивної точки зору сказати, що ця публікація пов'язана з якимось реальною ситуацією підготовки Російської Федерації до збройного протистояння в космосі. Те, чого вона хоче видавати бажане за дійсне, тут я згідний. Але всі заяви схожі більше на істерику, в тому числі від пана нешановного пана Рогозіна, да, голови Роскосмосу. Ми бачимо лише так звані панти, да, тобто це звичайні заяви, які не підкріплені нічим. Публікації, безумовно, будуть, і те, що Росія щось готує для статуса кво або відволікти увагу, ну, ще треба зважити на те, що Росія все-таки має велике лобі інформаційне, тобто вона має великий бюджет, який витрачався на пропаганду. І я думаю, що це теж треба розглядати. Навіть в таких поважних виданнях такі публікації можуть мати слід фінансовий.
Піар-ефекта. Юрій, а какое будущее? Вот вы упомянули и Рогозина, и Роскосмоса, и на них же санкции наложены, да? Там сейчас возможно какие-то инвестиции, какие-то разработки, исправить эту ситуацию, развитие военно-космической отрасли, показать Америке величие России в космосе?
Ну, вся велич Российской Федерации, так сказать, вона базована на тому, що було побудовано в Радянському Союзі, і, в принципі, від Союзу і так далі, це все, та й до озброєння, зрештою, це все те, що наслідків величі великої, агресивної країни, яка займала там 1/6 території світу, і, в принципі, яка мала можливість за рахунок збідніння населення витрачати кошти на такі от проекти грандіозні. На сьогодні Росія без Корольова, там, без німецьких інженерів, які приймали участь в розробках також космічних, в тому числі після Другої світової і так далі, то вони насправді нічого собою не представляють. Це чергове Сколково, там, 3.0 і тому подібне. Ми бачимо, що починаючи від екзоскелетів, які там коштують 6 разів і важчі в 3 рази порівняно з американськими аналогами, і завершуючи, в принципі, всіма їхніми космічними проектами. Як на мене, Росія за останні 2 роки втратила надто багато шансів для того, щоб відновитися, а ресурсу, реального ресурсу грошового, вони в перспективі немає. І санкції тому в поміч, хоча насправді вони і так зробили все необхідне для того, щоб більше ніколи не бути космічною наддержавою. Я би сказав, що вона фактично втратила членство в клубі космічних наддержав, і це сталося буквально нещодавно. Ну, з чим я усіх нас і вітаю.
Спасибо, Юрий, большое за ваши комментарии. Юрий Трачук с нами был, эксперт в аэрокосмической отрасли. Мы говорили о том, на что способна Российская Федерация в космосе. Вот угрожает она спутникам западных стран и коммерческим спутникам, но руки короткие, как говорят наши эксперты. Спасибо большое, двигаемся дальше. Российский олигарх Роман Абрамович вовлечен в переговоры между Украиной и Россией, которые, по мнению сторон, зашли в тупик. Как реально Абрамович может оказывать влияние на процесс переговоров и быть посредником в решении конкретных вопросов, возникающих во время войны между странами? Об этом в своем видеоблоге рассуждает политический обозреватель Радио Свобода Виталий Портников.
Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Колеги з Вашингтон-Пост стверджують, що російський олігарх Роман Абрамович, який нібито бере участь у перемовинах між Росією та Україною буквально з перших днів після того, як вони розпочалися, насправді створює ілюзію своєї участі, а нічого конкретного вирішити не може. Звісно, коли Абрамович став учасником перемовин в перші тижні війни між Україною і Росією, ніякої особливої конкретики від нього і не вимагали. Сам факт контактів олігарха з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним вже вважався неабияким досягненням. Тим більше на тлі того, що всі інші російські олігархи, серед яких нібито був і народжений у Львові Михайло Фрідман, відмовилися від участі у переговірних зусиллях. Можливо, відмовилися саме тому, що знали, що ні на що не зможуть вплинути і не хотіли брехати самим собі. А Абрамович пішов на таку роль. І от цікава річ. коли від нього почали вимагати вирішити абсолютно конкретне питання врятування людей, які досі знаходяться на території Азовсталі, які досі знаходяться під ризиком загибелі від російських бомбардувань, олігарх пообіцяв сприяти такому звільненню і нічого реально не вирішив. Якісь спроби звільнити людей розпочалися тільки після того, як у російській столиці побував генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутєреш. Досвідчений дипломат, він потім отримав від президента Росії Володимира Путіна свою порцію подяки, коли під час його перебування в українській столиці Київ обстріляли з ракет. Однак, все ж таки, Путіну довелося погодитися з тим, що механізм Організації Об'єднаних Націй і Червоного Хреста має бути задіяний для врятування наших нещасних співвітчизників в Маріуполі. А от Абрамовичу цього зробити не вдалося. Або він і не намагався, або і не міг. Але що точно може Абрамович всі ці тижні, це рятувати свої капітали. Адже олігарх досі не знаходиться під санкціями Сполучених Штатів. І журналісти з «Вашингтон-Пост» стверджують, що це відбулося за особистого прохання президента України Володимира Зеленського до президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. Ані сам Зеленський, ані адміністрація президента Сполучених Штатів цієї інформації не підтвердили. Але факт залишається фактом. Тільки у Абрамовича, єдиного з російських олігархів, залишається можливість рятувати свої гроші від санкційного тиску. А чи не помиляються ті, хто вважає, що це не тільки гроші Абрамовича, а й гроші цієї людини, з якою олігарх, як виявилося в ці дні, має безпосередній контакт? Гроші Володимира Путіна. І тоді сама участь олігарха у перемовинах є величезною декорацією для того, щоб врятувати ті авуари, які є найдорожчими, аж ніяк не тільки для нього. Дякую, друзі. Залишайтеся з нами. Миру вам.
По данным Радио Свобода, во время боевых действий уже погибли около 10 таджикистанцев из числа военнослужащих России. Уроженцы этой страны участвуют в боевых действиях в Украине и на стороне ВСУ и в рядах российской армии. Почему и зачем этнические таджики, выходцы из Таджикистана, участвуют в этой войне?
По данным Радио Свобода, во время боевых действий уже погибли около 10 таджикистанцев из числа военнослужащих России. Эту информацию подтверждают родственники убитых. На данный момент нет информации о потерях среди таджикистанцев в рядах ВСУ. В соцсетях и СМИ уже опубликованы видеоролики с попавшими в плен уроженцами Таджикистана с обеих сторон конфликта. В условиях войны невозможно установить подлинность материалов, и мы не можем утверждать наверняка, что это не фейк.
Кто это родом?
Имена порядка 10 выходцев из Таджикистана фигурируют в опубликованном украинской разведкой списке российских военных, предполагаемых участников бойни в городе Буча. Один из них – Зариф Абдурахимов. По словам молодого человека, этот список устарел. Зариф действительно служил в российской армии, но в 2018 году уволился со службы, вернулся на родину и больше не выезжал за границу. Абдурахимов не хочет сегодня иметь ничего общего с российской армией. С нами он согласился побеседовать только на таджикском языке. Он подтверждает, что сегодня в вооруженных силах России служит большое количество. Количество выходцев из Таджикистана.
Тот, кто получил гражданство, подпадает под призыв. Там не спрашивают, хотите ли вы служить. Можно только выбрать срочную службу или контракт. Я пошел в армию не ради денег или гражданства. Я уже был гражданином России.
Служить в армии или нет? У таджикистанцев с российским гражданством действительно нет особого выбора, говорит политолог Парвиз Муладжанов. Они военные обязанные. Даже те, кто прошел через таджикскую армию. Но есть и другие. Кого-то запугали, кто-то идет в вооруженные силы, чтобы выслужить российский паспорт или заработать денег, объясняет политолог. Особенно хорошо платят участникам боевых действий в Украине, считает он.
Определенное давление тоже есть. То есть угрожают, что если вы не придете, не подпишете контракт, то мы можем лишить вас гражданства. То есть такое тоже есть. Ты уже прошел армию, ты получаешь уже целый ряд льгот и налоговых льгот. И уже ты как ветеран, ты получаешь даже выплаты. И это ты как бы уже по-другому воспринимаешься в административных структурах и так далее.
В ВСУ тоже есть выходцы из Таджикистана, говорит Хайдаршо Зайдов, таджик с украинским паспортом. Как и в российской армии, эти люди военнообязанные. Но в основном украинские таджики идут на войну добровольно, утверждает Хайдаршо.
Даже те, у кого нет гражданства Украины, но у них есть вид на жительство, воюют сегодня, потому что у них здесь есть семьи, жены, дети с украинским гражданством. Это их осознанное желание – защитить свои семьи, свои дома, свою землю, так как война идет на всей территории Украины.
Конечно.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии». Во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме, Телеграме. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».
Слава Богу, всех не забанишь, как говорится.
А есть люди, которым свобода нужна, как воздух, а есть люди, которым она только мешает.
Полномасштабная война России против Украины продолжается уже третий месяц. У российской армии изначально было ощутимое преимущество в авиации. Однако при этом РФ до сих пор не контролирует небо над Украиной. В чем же причина? Сегодня в «Донбасс Реалии» мы попробуем разобраться в этом, а также расскажем о реальных потерях российской авиации и об уникальных военных операциях украинских воздушных сил.
Донецкая область. Позиции одной из бригад вооруженных сил Украины. Бойцы демонстрируют технику, которая уже довела свою эффективность против российской авиации, хоть и появилась у ВСУ совсем недавно. ПЗРК «Стингер». Только США с начала открытого вторжения РФ передали Украине почти 1500 таких комплексов.
Користь 100%, потому что у нас на озброєнні подобного обладнання не було, аналоги російські так. Але в кількості, я думаю, що занадто обмежені, не в той, яка необхідна була для того, щоб тримати рубежі тут в Донецькій, Луганській областях.
Боевые расчеты ПЗРК уже отметили сильные стороны американской техники в сравнении с советскими аналогами, которые были на вооружении ВСУ раньше.
Набагато зручніше працювати, чим з іглою, в користуванні, набагато простіше. Все підтверджено датчиками світовими, вібраційними. Все дуже зручно. Антиблікове стекло, приціл, воно все закрите. Тобто сонце тобі не так дуже мішає, як на іглі. Це моє враження.
Украинские военные уже не раз отчитывались об успешном применении «Стингеров». Чаще всего под удар ПЗРК попадают российские вертолеты и беспилотники. Максимальная высота, на которой американские комплексы способны поразить цель – 3,5 километра.
Я думаю, что они чувствуют присутствие данного обладнання, бо маршруты льоту выбираются таким чином, что они идут, если идут на низких высотах, то они идут по місцевості, де неможливо зробити вибух. Тобто або над лісом, де немає чистого простору.
По даним українського генштабу, ВСУ за 2 місяці бойов уничтожили около 200 російських самолітів і почти 1500 вертольотів. У проєкту «Орікс», який підсчитує потери сторон в війні по фото і відео, інші цифри. Аналітики підтверджують, що Росія в Україні лишилась 66 самолітів і вертольотів.
Наразі ситуація більш локалізована. Але, тим не менш, все ж таки вона складна, оскільки ми маємо обмежені сили та засоби саме авіації і наземного ППО. Звісно, всі максимально викладаються, і ви бачите цей результат щодня. Технічно ми, на жаль, не в змозі прямо от перемогти їх у повітряному бою повноцінно. Повноцінно ми лише можемо їх стримувати в повітрі. Ми боремося, ми перехоплюємо їх літаки, ми супроводжуємо наші ударні літаки, які щодня наносять величезних втрат їхнім наземним військам, які знищують їхню інфраструктуру, знищують їхні наземні підрозділи на передньому краї.
Джуз – летчик-истребитель, и на третьем месяце войны он до сих пор совершает вылеты. Прикрывают штурмовики и бомбардировщики. Его цели – самолеты противника, но технически противостоять им на устаревшей советской технике очень сложно. Кроме того, в небе Россия также превосходит количеством.
У нас були приклади, коли проти одного чи пари наших літаків піднімалося 6-12, і були навіть випадки, коли 24 літаки відразу з їхньої сторони. Тобто, ну це не є прям одна формація, один стрій. Не як Другу світову там в колону чи в шеренгу полетіли, але тактично оці групи величезні, вони просто перекривали повністю повітряний простір і не давали нам змогу щось робити.
Тактика использования российских самолетов зависит от региона. В Мариуполе, где украинской ПВО совсем не осталось, преград для России в воздухе просто нет. Иногда там десятки вылетов российской авиации в день. Где противовоздушная оборона Украины развита, РФ задействует ракеты воздух-земля. На Донбассе сейчас много ПЗРК, а там сбрасывают неуправляемые бомбы с малых высот.
Навіть не маючи можливості завжди їх уражати, ми також забезпечуємо стримуючий фактор. Разом з наземним ППО, навіть старі винищувачі, навіть малочисельні винищувачі, вони все одно створюють величезні проблеми для їх тактики, для їх повітряних операцій. Саме тому навіть наша присутність повітрі, наша присутність на аеродромах, вона вже стримує, вона вже не дає їм повної свободи дії. А коли виявляється, що ми ще й можемо їх уразити, ще й починаємо збивати їх літаки, звісно, це ще й дає їм моральну складову впливу на їхніх пілотів.
Неспособність російських воздушно-космічних сил побідити Україну в небі стала неожиданістю для многих западних спеціалістів в області авіації. Ще во время битви за Київ стало ясно, РФ не змогла подавити или уничтожить українську ПВО.
Главная причина, по которой Украина смогла обеспечить эффективное прикрытие ПВО над Киевом и делает это на большей части Украины до сих пор, заключается в том, что хотя Россия поражала неподвижные цели, такие как радары раннего предупреждения, зенитно-ракетные батареи большой дальности С-300, она оказалась не способна эффективно охотиться за ЗРК средней и малой дальности, такими как БУК и ОСА. Украинские силы создавали внезапную угрозу, поскольку БУК и ОСА включались на короткое время только для поражения самолетов, когда они входили в зону действия радара, быстро вступали в бой, отключались и перемещались. Россиянам сложно с этим бороться, и они не могли использовать большое количество авиации на средних и больших высотах. Им приходилось летать очень низко. Кстати, украинские летчики делают то же самое. А на такой высоте, до 3 километров, переносные зенитно-ракетные комплексы очень эффективны.
В первый день российских ракетных атак Украина вывела из-под удара значительную часть своей авиации и комплексов ПВО. По словам Артура Артеменко, к подобному развитию событий воздушные силы ВСУ готовились с 2014 года, поэтому маскировку и запасные позиции оборудовали заранее.
Россия застосовывает свои повітряні силы, как написано в навчальних пособиях, розпочинаючи там 60-х років. От. Розвідка, масоване застосування, перші удари по пунктах управління, аеродромах, системах зв'язку, виход на системи, пов'язані з логістичними речами. Все по стандарту. Тому, розуміючи, що Збройні сили Російської Федерації будуть діяти по шаблонам, ми і готували свої війська для на те, щоб очікувати їх, бути готовими іменно на напрямках, на яких ми і прогнозували. І час показує, що ми не помилилися.
Проект «Орикс» визуально подтвердил, что Украина потеряла 20 самолетов, как боевых, так и транспортных, а также 5 вертолетов. В российском же Минобороны утверждают, по состоянию на 5 мая уничтожили уже 150 украинских самолетов и более 100 вертолетов. Это больше, чем было в строю ВСУ до войны.
Те, що вони заявляють, це суттєво переважає взагалі не те, що у нас було справді, навіть те, що роками стояло на зберіганні на землі. Вони це вже останні тижні, це навіть вже просто смішно, тому що вони там щонедень, то у них по 2-3 збити українських винищують і бомбардувальники, і це вже навіть серйозно не можна сприймати. Наразі дійсно Путінські сили понесли певні втрати серед винищувачів і серед штурмовиків армійської авіації. Не буду тут ці цифри озвучувати. Це в абсолютному значенні, тобто це досить відчутні втрати, але в додатковому це, як я казав, вже не більше ніж третина боєготового складу, який ми мали на початок війни.
Вероятно, российские воздушные силы имеют определенное превосходство в воздухе на Донбассе. Они сосредоточили там большую часть комплексов ПВО, сконцентрировали операции под единой структурой управления Южного военного округа. Есть лучшая координация авиации, ПВО и сухопутных войск. Но это местное превосходство в воздухе вряд ли серьезно повлияет на результат битвы за пределами городов, потому что у российской авиации нет контейнеров для наведения, подобных западным многоцелевым истребителям. Как правило, у российских воздушных сил есть проблемы с поиском, идентификацией, а затем надежным наведением на отдельную украинскую технику и боевые позиции. Они могут поражать цели в городах, как Азовсталь, например, фиксированные цели, для которых легко получить координаты. Но если летчик хочет поразить украинскую технику и боевые позиции, ему нужно снизиться, визуально опознать их, а затем визуально сбросить в основном неуправляемое оружие, ракеты и бомбы. И опять же, он будет очень уязвим для ПЗРК.
По словам Джастина Бронка, на средних и больших высотах российские летчики на Донбассе чувствуют себя более комфортно, чем это было в районе Киева или Харькова. Украинские ЗРК малой дальности, такие как ОСА, слишком уязвимы вблизи линии фронта. Впрочем, у ВСУ есть и другие, более мощные мобильные комплексы для высот, недосягаемых ПЗРК.
Чем выше летак, тем дальше его можно выявить.
Чем выше самолет, тем дальше его можно выявить. Поэтому тут такой вопрос. Низко мы сбиваем ПЗРК, а в случае, если поднимаются на большую высоту, тут начинают работать в системе более мощные ракетные комплексы БУК-М1 и С-300. Поэтому они вынуждены уйти на расстояние выхода из зон огня этих зенитно-ракетных комплексов и максимально покинуть территорию Украины. Их летчики, как вы уже видели, практически не работают на территории Украины. Они перешли к так называемым бесконтактным видам вооруженной агрессии. И на сегодняшний день их применение происходит из Каспийского и Черного морей, с дальних бомбардировщиков Ту-95 и других самолетов вооруженных сил Российской Федерации, без захода в зону поражения вооруженных сил Украины.
В зону поразки Збройних сил України.
Українські воєнні знаходять і весьма неожиданні способи для пораження російських вертольотів. Є одразу два відео, де К-52 підбивають в воздухі із протитанкового комплексу «Стугна-П».
Є!
История, которая, если бы не было видео, могла бы стать легендой. Каждому ПТРК есть спецификация, в которой прописаны возможный обстрел воздушных целей, которые зависают в воздухе. Технически это возможно, без вопросов. Если банально висит вертолет, в него можно попасть. Другое дело, что за всю историю таких случаев, кроме как у нас, не было, если я не ошибаюсь. Весь этот комплекс защиты под названием «Витебск», который на нем установлен и должен на 100% отслеживать ракеты, которые летят, и предупреждать экипаж, включать ловушки и так далее. Он не работает.
Він не працює.
То, как сильно российские летчики опасаются противовоздушной обороны, показывает тактика использования вертолетов. В нескольких километрах от цели, еще не видя ее, К-52 задирают нос и выпускают неуправляемые снаряды в небо. Это стрельба с кабрированием.
А кабрирование – це антонім.
Кабрирование – это антоним к слову пикирование. Методика, которая очень активно применяется россиянами, и их топовые авиационные блогеры считают ее чрезвычайно эффективной. Но есть сомнения. Он просто старается не попадать в зону ПВО. Но, соответственно, на таких дистанциях идет очень значительное рассеивание. И даже если цель 100 на 100 метров, то там, ну, возможно, одна ракета где-то рядом упадет. При условиях отсутствия каких-то действенных высокоточных видов вооружений, которые позволяли бы поражать цель, не заходя в зону ПВО, приходится действовать таким образом. Мы тоже так делаем. Я видел видео, наши Ми-8 применяют реактивные снаряды таким образом.
Первого апреля по нефтебазе в российском Белгороде нанесли удар два вертолета. В Украине не подтвердили и не опровергли участие в этом украинской авиации. Но на одном из бортов оттуда были видны две белые линии на хвосте. Отличительный знак армейской авиации ВСУ.
И это целиком реализованная задача?
В принципе, это полностью реализуемая задача. У россиян нет повсюду сверхмощного ПВО. Там действительно есть большие дыры, и вертолет, который по своей природе летает очень низко, на высоте 5 метров, запросто мог прорваться к Белгороду пару десятков километров. Абсолютно возможно на малых высотах прорваться, поразить цель теми же неуправляемыми ракетами, гранатами и вернуться. Во-первых, потому что ПВО там особо нет. И во-вторых, там нас никто особо не ожидает. У нас не хватает средств поражения, которые могли бы применяться на дистанции более 120 километров. Например, у нас есть тактические ракеты «Точка», но их дальность 120 километров. То есть мы не можем поражать с их помощью какие-то цели, которые находятся дальше 100 километров от границы. А, например, авиация – это тот же способ, позволяющий поражать цели на большей глубине на территории противника.
Еще один удар по тылу – работа беспилотников «Байрактар» над захваченным Россией островом Змеиный. Они уничтожили там два катера «Раптор», а также склад боеприпасов, связь, ПВО и в том числе комплекс «Тор», который и должен бороться с БПЛА такого типа. Небольшой скалистый клочок суши – важный для России узел на юге.
То там, для разумения, там просто база...
То есть, для понимания, там просто база спецназначенцев, поэтому там базировались катеры «Раптор». А «Раптор» сам по себе дорогостоящий катер. Один стоит приблизительно 2,6 миллионов долларов. Нам известно, что эти катера сначала крутились возле устья Дуная, а потом вернулись к Змеиному, и там уже их затопили. Контроль этого пространства для них крайне важен, потому что так они отрезают любые возможности для Украины экспортировать любые товары через дунайские порты.
Будь-які можливості України експортувати будь-які ресурси через дунайські порти.
Кадры уничтожения российской техники на море – это последствия затопления флагмана Черноморского флота России крейсера «Москва». Он был ключевым для противовоздушной обороны в этом районе. На борту находилась морская версия комплекса «С-300». Без этого прикрытия в российской ПВО появилась дыра, которую приходится перекрывать уже авиацией.
Але чергова питання літаками – це завжди дорого.
Но нести дежурство на самолетах – это всегда очень дорого. Это отвлечение так уже урезанных ресурсов на просто стабильное дежурство в воздухе. То есть они не наносят ударов. Что касается кораблей, на мой взгляд, после того, как утопили флагман, активность Черноморского флота с точки зрения патрулирования, кроме запуска калибров откуда-то с рейда Севастополя или вообще Каспийского моря, уменьшилась. Активности нет.
Больше активности немає.
Калибры и другие ракеты – еще одна проблема для украинской системы ПВО. Россия бьет по Украине с помощью кораблей, стратегических бомбардировщиков и оперативно-тактических комплексов. Едва ли не каждый день украинские города и мирные жители страдают от подобных ударов. По данным Пентагона, РФ уже выпустила почти 2000 ракет.
14 ракет было позавчера и 8 ракет было вчера. Из 14 позавчера было сбито 5, а из 8 было сбито 3. Мы можем сравнивать эффективность только, наверное, с израильским куполом, с учетом израильской территории. Вы понимаете, что насыщенность средствами ПВО в Израиле колоссальная по сравнению с нами. Но результат в 30% и не меньше, который выдают на гора воздушные силы вооруженных сил Украины, на мой взгляд, это очень эффективно.
Это, на мою думку, это дуже эффективно.
Среди целей российской авиации на Донбассе после 24 февраля оказался и город Угледар. Из-за постоянных обстрелов тела местных даже не могут вывести на кладбище. Людей вынуждены хоронить во дворе местной церкви. С начала вторжения в городе погибли 28 мирных жителей.
Кроме артиллерии, российские войска бьют по Угледару еще авиацией. 1 мая было попадание в жилой дом. Вы можете видеть последствия этого. Снаряд попал в многоэтажку. Несколько пролетов обвалились и начался масштабный пожар. В этот момент в здании были жители и один человек, к сожалению, погиб.
Мешканцы, одна людина, на жаль, загинула.
Ну, горело с третьего и выше. Нельзя было к нему пробраться.
К людям?
Да. Да, а потом, пока было... повыбивали в этих сушилках, чтобы протянуло наверх, продели два противогаза, проскочили. А еще и заклинило было дверью. С шестого вытащили ходячего, а пятого открыли, а там огонь как лупанул в этом. И там спасатели...
Одна людина загинула.
Да, и он так и обвалился.
В Угледаре уже повреждено 70% домов, но несмотря на опасность, в городе все еще остаются почти 2000 жителей.
Ваши? А расскажешь, что это за птицы?
Это попугайчика, это хомяк, а это крыска, это мастасинка. Вот.
Это твои?
Да, это все мое.
А как их зовут?
Эля, Ада. А хомяк, крыска, Алиса и Боля, и все.
А чему вы?
А почему вы их сюда принесли?
Потом были у нас животные, это отдали люди. Да.
Вы за ними ухаживаете?
Да.
Ты их кормишь?
Да.
Как и хочется, тоже на уличку тоже хочется погулять. Но так как стреляют, естественно, трудно выйти. Из-за них страшно.
Не планировали как-то перебраться подальше от фронта?
Ой, дело в том, что мы даже если туда куда-то выйдем, у нас ни денег, ничего. Да, с двумя детьми вы сами понимаете. Это ж памперс, это покушать, это что, это же это. Все равно, что нам туда ехать, что мы там без денег и без ничего. Что тут там?
Для защиты неба Украине необходимо больше самолетов. Президент Зеленский не раз открыто призывал глав разных стран дать украинской армии боевую авиацию. Но до сих пор эта просьба остается без ответа. Публично в Пентагоне заявляли только о поставках запчастей, что позволило вернуть в строй два десятка украинских самолетов. Вы смотрели «Донбасс Реалии». С вами был Ловкостек. Увидимся.
По выходным вот встречались, общались, и вдруг это внезапно все оказалось под запретом.
Была выслана из Беларуси, ей был запрещен въезд в Беларусь на протяжении 3 лет.
Теперь с 12 до 5 только все. На кладбище залетишь и надо возвращаться обратно.
Принимаем душ.
Дорогие мусульмане Маленбека, настали трудные времена для мусульман всего мира.
Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его.
Бельгия превратилась в гнездо джихадизма. В частности, Брюссельский район Маленбек.
Простите, я должен проверить ваш рюкзак в целях безопасности.
Ты будешь молиться-то? Амин, а ты знаешь, почему тебе нельзя есть свинину? Не знаю, знаю ли я или нет. Амин, ты знаешь, кто такие мусульмане?
Кто?
Мусульмане.
Ты сумасшедший, если веришь в Бога.
Почему?
Те, кто верит в Бога, сошли с ума.
Страх – это порог, который ведет к неприятностям. Да, но я очень боюсь. Почему ты так боишься? Потому что мы можем умереть. Вот ты дел, Гермес. Что ты делаешь? ИГИЛ, проваливай. Мленбек не твой. Против терроризма и ненависти.
Заходит внутрь, руками ловит птиц и несет их кольцевать. На кольце написано только одно слово – Москва.
Искренние чувства объединяют сегодня всю Россию. Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днем Победы! Ура!
Сказать, что я ходила и думала о том, что меня могут депортировать, запретить там жить в собственном доме, то есть нет, у меня не было этих мыслей.
Теперь с 12 до 5 только, все. На кладбище залетишь, и надо возвращаться обратно.
Теперь, когда уже мы все ближе к западу, все больше отдаляемся друг от друга.
Бельгия превратилась в гнездо джихадизма. В частности, Брюссельский район, Моленбек.
Я должен проверить ваш рюкзак в целях безопасности.
Амин, а ты знаешь, почему тебе нельзя есть свинину?
Страх – это порог, который ведет к неприятностям. И ты сумасшедший, если веришь в Бога.
Все это время думали, что мы, как говорится, братские народы, и мы договоримся. И братский народ не будет нападать на нас и наших детей.
Мы показываем вам кадры разрушенных или пострадавших жилых домов, жилых районов. При том, что российские власти продолжают утверждать, что атаки наносятся исключительно по военным и стратегическим целям.
Ну а мы же будем вам рассказывать все объективно и честно.
Российская армия сбросила авиабомбу на роддом в Мариуполе и разбомбила детскую больницу.
Это была база ультрарадикального батальона «Азов».
Нужно заканчивать эту войну. Нужно возвращаться к миру. Уходите из наших домов. Уходите к себе.
Китай вслед за другими странами пережил цифровую революцию на заре нового тысячелетия.
Благодаря интернету люди учились думать свободно и выражать себя. Но вместе с тем они встретились со своим одиночеством, оказавшись в среде большого города, источника и тревог, и радостей. Фотографы этого выпуска родились в городах, которые росли быстрее, чем наши герои. У каждого из них были мечты и кошмары, которые воплотились в творчестве.
Без цензуры и ограничений. Мобильное приложение «Настоящее время» на ваших телефонах и планшетах. Программы и сюжеты телеканала «Настоящее время» в удобной для вас форме на ваших любимых девайсах доступны в любой стране. Мобильное приложение «Настоящее время».
Лица, которые непосредственно не принимают участие в военных действиях, включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали принимать участие в военных действиях вследствие болезни, ранения, задержания или по любой другой причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением.